киевское золото из коллекции крымских музеев должно быть передано Киеву. Такое окончательное решение вынес Верховный суд Нидерландов после рассмотрения апелляции. Таким образом, мнение самих музеев в расчет принято не было. В чем особенность этого процесса, насколько ценные раритеты получит Украина, узнаем у режиссера-документалиста Валерия Татарова. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Как тут вспомнить?
Валерий, Илья. Но спасибо. Давайте об этой истории, потому что мы знаем, что Нидерланды не признали суверенитет России над Крымом, откуда эти все экспонаты еще в 2011 году взяли к себе на выставку. Ну и после 2014 года началась эта длительная тяжба. Вот теперь решение Верховного суда.
Как тут не вспомнить, Илья, простите, что я вас назвал не вашим именем, да?
Ничего страшного, вот, да. Пригодится.
Нет, мы должны быть точны. Именно в формулировках, именно в этой деликатной теме, которая касается сокровищ. Как имя каждого человека сокровище, так и то, где находится его сердце. Да, помните это? Где сокровище твое, там и сердце твое. В этом случае это очень уместная ссылка на Библию, потому что сокровище Украины где-то в Европе. Знаете, в каннабисном и порнографическом Амстердаме. И это для меня, конечно, символично. Тут есть риск скатиться в такую русофилию, да, в патриотизм квасной и, естественно, потребовать наше нашим. Но вот, знаете, я боюсь, что когда мы говорим с вами, произнося слово «сокровище», киевское золото, одни люди подразумевают истинные сокровища, которые имеют денежный эквивалент, там, вес золота и прочих там драгоценных металлов и камней. А мы же с вами должны не забывать, что сокровище еще то, что особо ценно для человека, что, если хотите, сакрально. И то, что ни за какие деньги не продается. И киевское золото надо именно в этом контексте рассматривать. Не как сокровище материальное, а как сокровище сакральное. И в этом смысле мы принципиально расходимся как с Европой, бывшей, культурной, цивилизованной, так и опустившейся до нельзя Украины, которая показала себя во всей красе не только в этой истории. Да, если мы говорим о сакральных ценностях, как тут не вспомнить их зверские отношения к сакральным ценностям Киева, Печерской лавры, к жизни монахам, к преданию своего народа. Речь здесь идет о катастрофическом неуважении интересов, жизненных интересов, сакральных интересов крымского народа, где, собственно, эти сокровища в сакральном смысле были найдены, хранились сотни веков, вернее, десятки веков, до сотни лет, и вот теперь оказались спорным моментом. Конечно же, если бы у Амстердама и у Голландии были какие-то, понимаете, как сказать, основания решать этот вопрос юридически безукоризненный, они бы давно отдали это все Украине, так сказать, в этом случае историческом дружественной, и не было бы никаких проблем, да, не послушались бы они никого, ни голоса совести, ни голоса закона. Но 8 лет, так же, как они мурыжили историю с малазийским Боингом, и это странное совпадение, да, вот как-то у нас в Голландии пересекаются все наши спорные пути. Так вот, я говорю о том, что музейщики всего мира знают это бенуарное право. Если вы перевозите ценности, сокровища из одного музея в другой, а скифское золото – это сокровище планетарного, цивилизационного характера, то оно должно быть возвращено на место.
В этот же музей, в этот же музей.
Да, а потом уже можно спорить о политической подоплеке, об изменении границ, ну и так далее, о всем этом контексте. А они же, видите как, они принимают политическое решение в разгар военного конфликта. Понятно, оно политически мотивировано. Для меня это так же очевидно, как и то, что киевское золото не имеет цены. Для меня это так же очевидно. И так же очевидно их поведение и, как сказать, неучет всякого культурного значения, всякого сакрального значения этого скифского золота.
А вот смотрите, если проследить за этой историей, ну, которая тянется как минимум с 16 года, речь идет о судебных именно разбирательствах, там разного уровня суды были, потом апелляция, соответственно, там прокурор генеральный Нидерландов свое решение выносил, ну и в целом вот эта вся процедура была соблюдена. На ваш взгляд, вот все-таки для чего Нидерланды прошли по всем этим ступенькам? Для того, чтобы подстраховаться, чтобы потом не было никаких, так сказать, возможности уже что-то оспаривать? Потому что могли бы как бы единым решением там, я не знаю, ну как-то комплексно это давно уже решить, но тем не менее вот год из года шла эта процедура, и вот она пришла к своей финальной точке.
Ну, я не знаю, по счастью ли, да, либо по несчастью для голландцев, конечно, существуют еще остатки того, что мы называем репутационные издержки, либо репутационные правила. Голландия претендует, и это на полном серьезе, на центр юридической власти в мире, во всем мире. Да? И суд Гаагский там не случайно, и так далее. И они дорожат этой своей репутацией. Поэтому, понимая, что конфликты рано или поздно закончатся, они знают о том, что если они отступятся от буквы закона, то, ну как вот, победители же пишут историю, да, то победители будут, конечно, предъявлять свои юридические претензии к вот этим коллизиям подобного рода. Я думаю, там она не одна. Кстати говоря, и история с малазийским Боингом еще получит свое историческое продолжение.
Там тоже, кстати, да, там тоже решение вынесено. Да. Осуждены граждане России и Украины. Ну, просто так, в двух словах напомним.
Да, да. Я уверен, что вот голландскому политикуму, да, очень хотелось бы, конечно же, утереть нос и в этом случае России. Ну, как они вот на наши денежки увели, да, что называется, и присвоили. Также и во многих случаях политическое решение выказывает отношение к той или иной стране, к тому или иному народу. Здесь же я бы вот очень хотел бы, чтобы наши радиослушатели услышали, что мы же говорим об уважении к истории народа, к тому, что имел в виду мудрец, который сказал, что традиция – это не священный пепел, это живой огонь народа. И вот скифское золото, это же, понимаете, на него же люди, которые имеют этот огонь в душе, не смотрят не как на сокровище, которое можно продать и разбогатеть, они смотрят это на изумительную работу человека, вдохновленного Господом. Понимаете, и если бы вы понимаете, о чем идет речь, да, если вы увидели когда-нибудь эти золотые изделия, например, там тот же этот знаменитый золотой гребень.
Вы знаете, только на фотографиях. Но тоже впечатляет. Хотя, конечно, это, так сказать, не сравнится с оригиналом, но тем не менее.
Понимаете, и когда ты понимаешь, что это делал человек тысячи лет назад, да, и он близок к тебе душевно, это не то, что делает тебя богаче. Безусловно, это делает тебя основательнее, счастливее. Ты становишься частью этого предания, частью народа. В этом смысле я понимаю и музейщиков крымских, и руководителей крымских, потому что их лишили того самого, что мы называем сакральными ценностями. И, понимаете, можно ведь по-человечески было бы подойти к этим ценностям, вернуть, а потом уже спорить там, точки зрения сопоставлять. Но вот это вот неуважение, вообще говоря, к душевной жизни людей, это характеризует ту сторону, с которой мы вступили, ну, сейчас уже, можно сказать, в равную схватку, потому что схватка не равная по количеству наших оппонентов, но равная по силе и по мотивации, понимаете? И в этом смысле вопрос со скифским золотом, он становится таким и тоже сокровенным в каком-то смысле, да? Но от врагов ждать-то нам понимания, либо учета интересов, тем более душевных каких-то волнений, да, не стоит. Я думаю, что Амстердам в лице его лучших юристов понимает, что мы рано или поздно вернемся к этому вопросу, и скифское золото вернется туда, где оно исторически было найдено, где оно хранилось бережно, где оно ценилось, и оно составляло часть предания всего крымского, а вместе с ним русского народа.
А, кстати говоря, скифское царство уже было, и оно как раз на территории Крыма, собственно говоря, процветало, но это относится к давней истории, до нашей эры, это примерно второй век до нашей эры, расцвет был скифского царства, так что там географическая привязка есть. У нас буквально чуть меньше минутки осталось, Валерий.
Да,
а как
важная
вы,
мысль еще одна.
Да, пожалуйста.
Да, важная мысль состоит в том, что украинцы не просто переписывают свою историю, да, они отменяют предыдущую историю, поступая вот так. И это характеризует их как последователей большевиков, которые тоже начинали свою жизнь не с рождения Христа, да, отсчет вернее, да, а с 17-го года. Мы так и советские воспитывались. Все началось самое важное в жизни с 17-го года.
Так вот, остальное скинем с корабля современности, мы помним
так
эту
точно,
фразу.
Так точно, понимаете? Поэтому аналогия здесь уместная и объясняет многое в этих вопросах.
Валерия, 20 секунд. Судьба дальнейшая, на ваш взгляд? Вот как передадут Киеву и дальше что?
Нет, пока ситуация на фронтах не очевидна, да, в нашу пользу, да, то все это будет подвешено до победы, до того, когда стороны выяснят свои отношения на полях сражений.
Благодарю вас. Режиссер-документалист Валерий Татаров был в эфире «Радио Спутник».